Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш первый сюжет касается выборов в Московскую городскую думу, которые впервые состоялись праймерис, так называемые. Точнее говоря, выборы неких якобы народом отобранных кандидатов, которые, в свою очередь, должны выступать уже на выборах, поскольку народ предварительно сделал свой выбор в их сторону. Кандидаты, надо сказать, не выступали, насколько я помню, под партийными этикетками, то есть «Единая Россия», которая явилась автором этой идеи, она в очередной раз замаскировалась. Но выборы, тем не менее, по размаху их проведения были явно организованы при поддержке мэрии и всех властных структур, поскольку в противном случае никаких бы цветных плакатов, афиш по привлечению людей на эти выборы, уж тем более развешанных по подъездам объявлений с результатами о том, что сколько народу в них поучаствовал, якобы в них поучаствовало 120 тысяч, вообще все этой мишуры с кандидатами, с их регистрацией, там прочее, бы явно не было. То есть никакой другой конторе это было бы не нужно. Из чего следует, что, во-первых, первый и главный интересант в этих выборах – это «Единая Россия». Во-вторых, что она в очередной раз попыталась спрятаться за неких якобы независимых, но реально манипулируемых ей кандидатов. Это два. В-третьих, это то, что провал на этих выборах, в частности с явкой, он настолько очевиден уже сейчас, то есть люди в Москве просто не хотят голосовать за эту липовую конструкцию, которая все равно мнение москвичей не выражает и никогда, надо сказать, не выражала с тех пор, как она стала Московской городской думой. Вот с тех пор, как кончились времена Моссовета, кончилось выражение мнения москвичей. Они просто не хотят. Но мне персонально звонили пару раз с тем, чтобы удостовериться, что я, во-первых, знаю об этих праймерис, а во-вторых, под видом якобы социологического опроса, а тем, за каких кандидатов я как бы собираюсь на этих праймерис голосовать. Были очень удивлены, потому что посланы вот, вместе с выборами. Но, тем не менее, попытка была. И, видимо, она была не единичная, и не только по отношению ко мне. Так что...
И не только в этом месте они были посланы.
И не только в этом месте были посланы, да. Но то, что вот их волнует судьба этих самых праймерис, это, то есть и вообще выборов в Мосгордуму, это совершенно очевидно. Очевидно также то, что вот это приложение «Активный гражданин», о котором я уже говорил, и которое было создано в аккурат под эти выборы, видимо, должно было создать иллюзию, что городские власти тщательно прислушиваются к ним, москвичей, и, дескать, как они думают, то они и собираются осуществлять. Ну, а тематика этого приложения, надо сказать, за это время не изменилась. Это все то же самое, что бы вы сделали с городскими парками. Аж 145 вопросов, разосланных в последний раз на тему о том, вот что бы вы сделали с павильонами ВДНХ? А вот конкретно с этим павильоном? А вот с центральным павильоном, как вы считаете, что там нужно разместить? А в бывшем павильоне животноводства? А в павильоне зерноводства? А в павильоне сельское хозяйство? А какая должна быть направленность выставки? Ну, то есть, когда тебе задают такое бешеное количество вопросов, то становится понятно, что будет принято то решение, которое власти сами уже приняли. А все это вместе взятое просто вынуждено создает как бы иллюзию такую детальной заинтересованности в твоем мнении, для того, чтобы потом можно было сказать, ну, все равно неизвестно, кто и сколько и на что именно ответил. Да? Главное, что твоим мнением типа поинтересовались, ну и, соответственно, приняли то, которое не совпало с твоим, уж извини, но зато, так сказать, отразило мнение других москвичей, вот всех, кроме тебя. Так что вот эта вот вся игра в псевдодемократию, псевдо-такую прямую демократию, на самом деле показывает, что, конечно, власти неутомимо, надо сказать, неутомимо стараются каждый раз создать какую-то новую замануху, под которую бы можно было развести очередную часть уже многократно разведенной публики, которая уже не верит властям просто как таковым, за их систематическую ложь и нарушение собственных обещаний, которые давались всегда и часто и в изобилии. И, соответственно, реагирует по этому единственно доступному способу, голосуя на выборах ногами. Надо сказать, что вот здесь вот технология чуровского подсчета голосов, когда столбики вырастают сами собой и, так сказать, рисуется процент явки. Видимо, до конца все-таки еще не может быть автоматизированным. В том смысле, что вот количество явившихся на избирательные участки, ну вот трудно увеличить сразу в 10 раз. То есть, если пришло 3 человека, заявлять там, что пришло 30 или 300. Вот. И поэтому вот вся эта канитель делается ради того, чтобы легитимизировать власть, которая на сегодняшний день сама себя усадила в Москве.
Ну, на мой взгляд, первое соображение, самое главное во всей этой истории, это роль Московской городской думы в нашей жизни. Вообще, всей целиком, так сказать, будь там оппозиция, не будь там оппозиция, будь там одна провластная структура, будь там Иванов, Петров, Сидоров или наоборот тут другой. Вот вся она вместе, весит ровным счетом ничего. 0,0. Потому что существует Московская конституция, которая называется Устав. Этот устав писался под Лужкова. Изменений никаких он не претерпел за, так сказать, последние 3-4 года, когда Лужкова нет. И в этом уставе, абсолютно четко прописаны полномочия Думы. Что она может, что она не может. Как, и если внимательно вчитаться в этот устав, то выясняется, что она не может ничего. Ну, просто такая ноль. Потому что даже такое формальное действие, как утверждение бюджета, оно прописано с таким количеством оговорок, дополнений, так сказать, улучшений, так сказать, и изменений, что ни один голос, так сказать, не только одного депутата, но и всей городской думы, он не влияет на роль бюджета никоим образом. Существует у мэрии, так сказать, тьма уверток для того, чтобы от мнения депутатов отбодаться, так сказать, и сделать все по-своему. Поэтому количество людей в этой думе 35 человек. На всю Москву в данный момент изменили.
Вроде аж целых 45 стало.
Да, аж целых 45. Ну, в частности,
прорыв?
Благодаря тому, что.
Это прорыв.
Нет, ну, Москва увеличилась, так сказать. Ее увеличили благодаря, так сказать, присоединению так называемой новой Москвы. Поэтому по существу ничего не поменялось. Значит, надо сказать, что первый состав Московской городской думы, вот эти 35 человек, их после испуга, так сказать, когда был Моссовет, решили коррумпировать сразу. И после избрания Московской городской думы первого созыва, их для начала первых полгода возили по зарубежью. За счет Мосстройкомитета, так сказать, все это оплачивалось щедро. Так сказать, их возили, так сказать, показывать, как работают якобы другие городские структуры представительной власти. И в течение полугода они просто в Москве не появлялись, так сказать. Их коррумпировали, подкупали, подкладывали под них что-то, так сказать. Давали понюхать, выпить, закусить, так сказать. И только после полугода разъездов по всему миру, щедро оплачиваемых, когда они сплотились и коррумпировались, так сказать, их допустили к нажиманию кнопок, которые, и, собственно, продолжаются до сих пор. Кстати, состав Московской городской думы, он достаточно стабилен, так сказать. Вот люди из первого созыва, очень многие, так сказать, укоренились там, так как они проверенные коррупционеры.
Поездить на халяву, то чего же?
Да, ну, а потом еще и другие сладости начались, так сказать, в виде большой зарплаты, и возможности ничего не делать, и машины под задницы, и кабинеты, и там 5 помощников, оплачиваемых, так сказать. То есть это нормальные, так сказать, условия. Кстати, условия лучше, чем условия депутата Государственной Думы, на которых многие, так сказать, точат зубы, что, мол, и вот они там зажрались и хорошо себя чувствуют. Здесь тоже не хуже, и пенсионное обеспечение не хуже. Все очень хорошо.
Ну, во-первых, меньше, а во-вторых, Лужков-то со своих щедрот не скупился.
Да, там есть и прямые выплаты, и косвенные, и все сделано именно таким образом. Поэтому сама по себе Московская городская дума ничего не значащий орган как таковой.
Так сказать, аппендикс государственного управления.
Да, в дополнение к этому в данный момент из 35 депутатов 32 это Единая Россия. То есть не просто мерзавцы, а мерзавцы в квадрате, так сказать. Вот даже меня сложно заподозрить к любви к Юрию Михайловичу, но вот в тот момент, когда его снимали, первая у них реакция по его команде, естественно, была заступиться за него и сказать: Юрий Михайлович хороший, снимать его не надо. Вот он, так сказать, там на самом деле для города делает очень много, и вообще, так сказать,
пуп Земли, центр Вселенной, так сказать, как это так, его трогать. Все дружно возмутились, так сказать, проголосовали, так сказать, там, значит, как-то написали какие-то письма. Кого сняли, они доблестно отвернулись от Лужкова, все. Вся Московская городская дума, вся как, отвернулась.
Как по команде.
По команде, да. Вся, значит, вся развернулась, сказала, да, так, ну, в общем, не очень он хороший человек. Вот Собянин, которого нам назначают, вот он центр Земли, пуф, Вселенной, так сказать. Да. Вот, да. И его, значит, безоговорочно утвердили, так сказать, когда, значит, тогда в тот момент он не избирался, а утверждался Московской городской думой, значит, был представлен, так сказать, составу и с треском прошел, так сказать, все как бы так и получилось, и никто не возразил, так сказать, и офигенным большинством, так и был принят. Вот. Люди, которые умеют разворачиваться на пятки ноги на 180 градусов и идти в прямо противоположном направлении с таким же бодрым выражением лица, они там специально отобраны, откалиброваны, значит, и находятся и пребывают. Значит, как их избирали до этого при Лужкове? Избирали их, каждый раз пытались присовокупить эти выборы к каким-то другим по элементарной причине. Все прекрасно понимали, что москвичи на выборы Московской городской думы в чистом виде не пойдут. Их совмещали с муниципальными выборами, с президентскими, с парламентскими, федеральными. И все равно получалось каким-то очень подозрительным образом, так сказать, вот все равно народ как-то вот исхитрялся, даже проголосовав за президента, не проголосовать за Московскую городскую думу. Вот такое, то есть, казалось бы, получаешь бюллетени одинаковое количество, а там оказывается меньше. Надо четко понимать, что было один или два раза, когда Московскую городскую думу избирали отдельно. Ну, нет рядом никаких выборов, а сроки подошли. В этот момент явка была реальная, так сказать, вот та, которая на самом деле, порядка 17%. 16-17%. Для того, чтобы скрыть этот позор, значит, явку рисовали приблизительно в два раза больше. То есть 34-35. И это был официальный отчет, вот ты говоришь о Чурове. Вот в два раза он явку увеличивает, это известно. Так сказать, что в два раза он в состоянии увеличить явку. Явка увеличилась за счет тех псевдобюллетеней, скорее всего, их даже не было на бумаге. Они носили виртуальный характер, которые приписывались тому или иному кандидату. Именно этими голосами он и побеждал. То есть,
что очень удобно.
Что очень удобно, потому что фактически 17 человек приходило, 17% приходило, и у меня складывалось впечатление, что вот по анализу цифр, за очень редким исключением.
Нет, я помню, что таким образом последний раз победил Платонов, потому что в его избирательном округе там начал побеждать его противник-коммунист, и в какой-то момент просто подсчет голосов оборвался по техническим причинам, да. А когда восстановился, то сразу уже с лидерством все было в порядке.
Да, это именно так, но... Редкое исключение, человек, который набирал голоса более-менее правдоподобно, это Губенко. Угу. Потому что он известный артист, известный режиссер, принадлежит КПРФ, так сказать, по формальным признакам. Так сказать. Угу. И по этой причине я вполне допускаю, что какое-то количество людей действительно голосовало за Губенко и действительно за него, так сказать, то есть это какие-то реальные цифры. Равно как и с других коммунистов, которые вели активную кампанию, так сказать, и что-то делают. Все остальные из «Единой России» получали именно виртуальные голоса каждый раз по договоренности с мэрией, им приписывали. И приписывали, значит, вот от суммы голосов порядка 40%. Вот если так брать цифру официальную 35, то 40, они побеждали 40% практически все, которые были приписаны. Практически все. Потому что реальная явка, никто за них... Более того, сейчас разбуди любого москвича и скажи, вспомни, кто твой депутат по твоему округу. Никто не в состоянии вспомнить, кто депутат по его округу.
Я, например, честно не знаю. Вот правда, не знаю.
Ты будешь смеяться. Вот я профессионально занимаюсь московской политикой, я тоже не знаю. Вот уровень безликости, коррупционности вот этих детей. Нет, я, конечно, знаю их всех по фамилиям, все общее количество, где, что, как, так сказать, и... Там и биография, и все прочее. Но конкретно в данный момент вспомнить по нашему округу, кто у нас кандидат, так сказать, я, честно говоря, путаюсь. Потому что...
Саш, ну ты заточен под московские дела. Я тебе хочу сказать, что я даже никогда не интересовался и вообще как-то об него не спотыкался. Поэтому...
Значит, в этой ситуации наша предыдущая теория, которая была уже на протяжении многих лет и сейчас не потеряла актуальности, теория о бойкоте выборов, она приобретает характер не просто, так сказать, важный, а суперважный, я бы сказал, абсолютно, абсолютно принятый обществом.
Ну, это императив просто, потому что по-другому к этому относиться нельзя. Это, надо понимать, что каждый соучаствующий в этой затее, он просто доказывает свою принадлежность к стаду ослов, которым надо управлять, так сказать, погонщиком при помощи кнута и при помощи вот этой вот морковки, подвешенной перед носом, которая ну, даже...
Вот, да, даже то, ты назвал так эти праймерис, которые вот они якобы провели здесь. Здесь тоже так сказать... весьма велика доля лукавства, которая заключается в том, что праймерис в правильном смысле этого слова, так сказать, это те выборы, которые проводятся какой-либо партией. Угу. Вот предположим, если бы Единая Россия объявила, что мы среди своих сторонников, среди Единой России хотим выявить, кто у нас лучшие кандидаты, которые имеют больше шансов победить в жесточайшей борьбе с проклятыми, так сказать, жидобандеровцами, навальницами и, так сказать, и другими агентами империализма. Вот кто наиболее стойкий, хороший, так сказать, и такой проверенный, так сказать, кадр, который... Вот они, значит, выставляют своих кандидатов от своей партии и призывают своих сторонников, подчеркиваю, своих сторонников, прийти на участки и проголосовать за того или иного, для того, чтобы выявить, кто из своих кандидатов больше всех.
Саш, это, между прочим, это называется праймерис. Между прочим, с большой долей вероятности происходило именно это, потому что, во-первых, это организовывала Единая Россия, она себя так не называла, но выставляла туда только своих, а во-вторых, приходили голосовать-то те, кого она могла туда пригнать. То есть тот же управленческий состав, так сказать, вот эти все ЖЭКи,
ДЭЗы. Ну, ты представь себе, что республиканская партия в Соединенных Штатах, например, проводит праймерис и говорит, это у нас не праймерис республиканской партии, а так вот... мой Нью-Йорк, так сказать, понимаешь, такое объединение, и мы сюда приглашаем не только членов республиканской партии, но и демократы заходите, либералы, там, значит, коммунисты, там, неофашисты, куклуцианцев, так сказать, все приходите, все приходите, во-первых, выставляйте свои кандидатуры и поборитесь, так сказать, за это дело. Во-вторых, мы будем считать это все народным, так сказать. А голосовать тоже призываем всех. И звонили бы всем. Так, потому что вот ты явно не принадлежишь к Единой России. Тебе звонили?
Нет, не принадлежу.
Да. И, значит, вот все делает, да. Причем делать все из бюджета штата Нью-Йорк. Так, или там города Нью-Йорк. Так, и проводить вот это все хозяйство. Из казенной. Значит, абсолютно понятно, что это никакой не праймерис никакой партии. Это вранье, это обман, так сказать. Попытка привлечь внимание вообще к выборам как таковым. Потому что они достаточно скоро происходят.
Ну, да.
Во-вторых, попытаться засветить как-то кандидатов, которые на самом деле никоим образом ничем не прославились, наоборот, обгадились, так сказать. Причем обгадились из состава Московской городской думы много раз. Угу. Многожды. Угу. И этот состав проткнуть невозможно. Поэтому мы призываем наших слушателей быть внимательным к этим жуликам и ни в коем случае не ходить ни на какие выборы, потому что даже из оппозиции призывы к оппозиции, чтобы поучаствовать в этих выборах, они не нашли отзыва. Из тяжеловесов оппозиционных, так сказать, не выдвинулся никто.
Неужто даже Навального не подтащили на этот раз? Он же, по-моему, на все выборы, на какие бог только его мобилизовывали.
Ну, Навального после того, как его кинули с выборами этого самого, он находится сейчас под домашним арестом или там под такие не выезде, я уж не помню.
Мог бы призвать.
Да, но те кандидаты, которые от него двинулись, так сказать, их сейчас посадили под домашний арест и объявили в розыск. Там несколько человек от него двинулось. А из людей, фамилии, которые ты в состоянии вспомнить, выдвинулось всего два человека. Оба характерных, так сказать. Угу. Они с разных флангов, но оба характерных. Одна из них Маша Гайдар, которая прославилась не только своим папашей, так сказать, военным коммунистом и так сказать, человеком, который развалил так сказать, всю Россию своей деятельностью, экономику России. Россию он не мог развалить, а экономику России развалил своими действиями. То есть явный совершенно американский шпион, так сказать, агент влияния. Причем и военный коммунизм, я и подразумеваю, так сказать, его идеологию в чистом виде, в исполнении дел. То есть он по своему складу характера военный коммунист, так же, как его и отец, и дед, и все прочее. Значит, вот она известна этой фамилией, которая лежит пятном на, так сказать, таким достаточно печатью, неприличной на ее незамысловатом лице. И кроме этого, так сказать, она проявила себя так сказать, уже будучи, так сказать, в оппозиции, как исключительно продажная девушка, она, будучи в оппозиции, она постоянно пыталась сотрудничать со властью. Угу. Будь то Кировская область, сейчас она работает где-то в московском здравоохранении, которое, прямо скажем, является гнездом Единой России, так сказать, и символом развала, так сказать, вообще всего светлого. Поэтому, значит, вот это один пример, так сказать, который...
Продолжатель семейных традиций, ну что ж.
Да, второй пример с другого края, так сказать, который тоже тебя порадует, это Сергей Бабурин.
О!
Вот, значит, их всего двое, они, прямо скажем, с разных концов политического спектра, они произносят разные слова, но существо и уровень изворотливости, так сказать, продажности, хитрожопости, так сказать, и все прочее, оно как бы полностью укладывается в эту самую парадигму. Никто другой, так сказать, из людей, фамилию которых ты слышал, так сказать, не выдвинулся. Выдвинулись люди, ну, где-то муниципальные депутаты, так сказать, которые совершенно искренне могут верить в то, что, так сказать, они, помучившись на своем муниципальном уровне, я имею в виду оппозиционных кандидатов, помучившись там, им кажется, вот я кинусь на баррикады, тут что-то докажу, что-то сделаю, так сказать, это свойственно молодости, так сказать, и неопытности, так сказать, их. А вот из битых людей, которые точно знают, зачем они ведут баранов на убой, баранов на убой, козлы-провокаторы, их два. Это Маша Гайдар и Сергей Бабурин.
Ну, я тебе хочу сказать, что, во-первых, насчет муниципальных депутатов, которые, так сказать, хотят чего-то там улучшить, я думаю, что с этими иллюзиями они должны были распрощаться еще на муниципальном уровне, они просто элементарно хотят повышения в должности. Раз уж мы на муниципальном уровне свое отстояли, то на городском нам больше причитается, и, соответственно, льгот побольше еще Лужковских удастся зацепить. А что касается Бабурина с Гайдаром, то это действительно две в чем-то сходные фигуры. На самом деле. Потому что вот ты говорил о козлах-провокаторах, которые как бы ведут стадо. Вот для них общее, пожалуй, да, один и тот же стереотип поведения. Каждый из них считает себя, значит, пупом земли их, принадлежащим к оппозиции ли, либеральной там, или национальной и так далее, который является самозначащим сам по себе. Вот есть оппозиция вообще, которая там вместе как-то что-то действует, и есть вот конкретно я, например, Маша Гайдар, потому что я, блин, Гайдар. Вот Гайдар в России один был. Вот тот, имя которого присвоили, так сказать, писателя Аркадия Гайдара, ну и дальше его, так сказать, еврейское поколение, которое вышло, так сказать, и под этой фамилией, значит, далее... уже отметила себя в российской истории.
Да, ну, надо понимать, что Егор Гайдар не родной внук того Гайдара.
Не, ну мы как-то то говорили он... даже по этому поводу, он там...
Соответственно, Маша тем более. Так
сказать. Да,
они,
да.
Они не родственники.
Не, они не просто не родственники, там Гайдар-то и был, то есть, вернее, та дама, с которой писатель Аркадий Гайдар провел, по-моему, год своей жизни и, в конце концов, ее выгнал, так сказать, как бы из дома, и они развелись. Они прожили где-то вот в течение года, а ее ушлый внук, его ушлый внук, вернее, ее сын, он по достижении зрелости взял себе фамилию отчима. Причем даже не фамилию, а его фамилия подлинная Голиков, да, а литературный псевдоним. В качестве фамилии.
Ну, выгодно, это в Союзе была определенная, так сказать, гарантия вхождения в элиту, получения плюсиков каких-то.
Ну да. Не, ну вообще, чтобы взять, поменять фамилию, взять себе в качестве фамилии литературный псевдоним отчима, это надо было прогнуться, так сказать. Надо было в 16 лет проявить определенную сообразительность, может быть, отчасти продиктованную ее мамашей. Но фамилия дальше ему сильно помогла по жизни, потому что Гайдар на ту пору был известный детский писатель, с известным прошлым и так далее. Вот так до сих пор они ей пользуются, не имея, естественно, к тому Аркадию Гайдару, о котором идет речь, абсолютно никакого родственного отношения. Вот. А вот что касается Бабурина, то это примерно та же самая история, но, так сказать, с противоположным знаком, потому что во всей оппозиционной деятельности, в которой мне приходилось сталкиваться вместе, было совершенно очевидно, что с ним никакого общего дела иметь невозможно. Да, это примерно как то, о чем ты говорил вот в свое время и часто упоминал с Болдыревым. Он может быть лично симпатичный человек и вообще говорит какие-то, может быть, я тут ставлю рядом слова «может быть», да, говорит какие-то правильные вещи, но что-то общего с ним делать совершенно нельзя, потому что он подразумевает, что...
Ну, насчет Болдырева я искренне сожалею, что с ним работать нельзя. С ним действительно работать нельзя.
Ну, он не одинок просто в таком амплуа, понимаешь, а вот с Бабуриным это конкретно так. Вот вы все вместе идете куда-то и все, а я вот принципиально иду вот в направлении другом, для того, чтобы показать, что я это я, и, значит, соответственно, не надо меня мешать со всякой там оппозиционной мешкухой. Вот это примерно два человека одного и того же плана. Я думаю, что, между прочим, их на этих выборах ждет примерно одна и та же судьба, но это ничего ровным счетом не значит, это просто подчеркивает, что из оппозиции туда могут пойти какие-то совершенно отмороженные люди, вот, а, по-моему, с течением времени степень отмороженности той и другой, вот, так сказать, увеличивается, что лишний раз доказывает, что за характер несут эти выборы.
Ну, ощущая слабость своих кандидатур, Собянин провел такую серьезную работу с оппозиционными партиями, так называемыми оппозиционными партиями парламентского толка, которые, собственно, могут выдвинуть кандидата. Потому что если ты выдвигаешься от жителей и собираешь подписи, то понятно, что тебя тут же отбраковывают и говорят, эта подпись недостоверная. По этой причине мы все остальные подписи считаем недостоверными тоже. Мы это проходили неоднократно. И если кандидат откровенно слабый, его могут пропустить. А если кандидат сильный, то у него сразу находят недостоверные подписи. Значит, что же касается оппозиционных партий, которые парламентских, которые могут выставить кандидатуры, и та, и другая поступили одинаковым способом, явно по команде или по договоренности с Собяниным. Они выставили кандидатов, которых никто не знает. Так поступило Яблоко и так поступил КПРФ. Значит, абсолютно одинаковым способом. Например, в Яблоке Митрохин сам не пошел, хотя был депутатом Московской городской думы, обладает определенным опытом, просто он так кухню изнутри знает, он там просидел, по-моему, пару созывов.
Так, то есть, ты не отказался бы от такого куска-то, я думаю, в третий раз.
А вот, тем не менее, значит, выставил так кого угодно, только не себя и не людей, которые, фамилия которых известна. Значит, примерно таким же способом поступил Зюганов. Единственное исключение сделал для собственного внука, которому разрешил пойти на выборы. И здесь вот эта ситуация, так сказать, она именно такая. Значит, понятно, что есть договоренность, что сильно кандидатов выставлять они не будут. Хотя надо понимать, что если бы эти партии носили действительно оппозиционный характер, они могли бы под свое крыло выбрать яркую публику и выдвинуть по партийным спискам, прославив себя и свою партию, в частности, так сделать такой шаг. Но они как бы это не сделали, почему-то. Хотя выборы штатные, о них было заранее известно, так наверняка люди яркие просились к ним в эти списки. Значит, они, тем не менее, приняли решение вот выставлять вот не пойми чего своих таких мелких функционеров. Яблоко усугубило, так сказать, свою позицию еще следующим шагом. Она сказала, что основным критерием, так сказать, того, кто будет ходить в этот список, это тот человек, который не признает аннексию Крыма. Казалось бы, где Москва, где Крым?
Да, и причем здесь Яблоко, да.
Значит, абсолютно понятно, что, так сказать, это требование с точки зрения политтехнологов мэрии, это навязанное было требование. Оно, это как признание НКО иностранным агентом. Вот приблизительно из той же серии. Ты признаешься, что ты иностранный агент, тогда мы тебе разрешим открыть счет в банке. Так и здесь. Ты признаешься, что ты против аннексии Крыма, тогда мы разрешим тебе поучаствовать в выборах. Вот здесь нечто подобное произошло, и Яблоко таким способом высадили из избирательного поезда, потому что хочешь ты, не хочешь, так сказать, подавляющее число москвичей положительно относится к тому, что...
Воссоединение Крыма.
Даже я бы не сказал к воссоединению Крыма, воссоединение Советского Союза.
Ну, это так.
По соединению Советского Союза. Крым здесь рассматривается не как, так сказать, нападение на Украину и оттяпывание Крыма, а восстановление, так сказать, исторической справедливости и восстановление Советского Союза. Именно такое восприятие. Потому что как таковой, как Крым, никакого приобретения мы будем обсуждать еще в передачах сегодня. Значит, он плюсов от него не так много. А значит, ощущение того, что зато Крым наш, так сказать, как бы издевательски не звучал этот лозунг, вот оно присутствует у большой части населения, и заведомый отказ от серьезного обсуждения этой темы, а когда ты признаешь одну сторону, ты уже не можешь обсуждать объективно, значит, снижает шансы кандидатов в депутаты на победу. Вот такая ситуация с московскими выборами, которых на самом деле нет, и так ходить на которые не надо.